подкасты «Радио Свобода».
Камітэт дзяржбяспекі Беларусі хваліцца, што раскрыў дыверсійную сетку, якая працавала ў Беларусі па замове СБУ і планавала тэракты. У той жа дзень следчы камітэт паведаміў, што распачаў спецыяльнае вядзенне ў дачыненні прадстаўнікоў і экс-супрацоўнікаў арганізацыі «Байпол». Пра гэта мы сёння пагаворым у нашым эфіры. Мяне завуць Дзмітрый Гурневіч. Сярод тых, каму па гэтым спецыяльным вядзенні патрэбна з'явіцца ў следчы камітэт у Менску, ёсць і Андрэй Астапович. Ён былы следчы, а таксама сёння супрацоўнік арганізацыі «Белпол». Андрэй, раскажыце, ці самі вы збіраецеся ў Менск, ці некім чынам будзеце кантактаваць увогуле з гэтым следствам?
Доброго дня. В принципе, я вообще без понятия и придерживаюсь такой стороны, что ни капельки от меня, с моей стороны, я не буду облегчать работу, скажем так, преступным группировкам, которые на той стороне находятся. То есть признавать, что я слышал, что я знакомлен, что я где-то видел или не видел, или кто-то мне передал данные о том, что в отношении меня начаты какие-то там специальные производства, не специальные судебные процессы, и что я знакомлен с этим, уведомлен, я не хочу. То есть, в принципе, теоретически позиция вот у меня такая лично. Может, у моих коллег какая-то другая, но те люди, которые это все делают, совершают, выдумывают эти какие-то новые позиции в законодательстве, они для себя надеются, что я должен сам самоуведомиться об этом, о том, что я там явиться должен, то есть я от журналистов должен узнавать это, что я куда-то должен явиться, еще что-то, правдиво это, неправдиво, по тому адресу, не по тому, это для меня как бы не имеет вообще никакой речи, для меня это все преступная организация, которая захватила власть. Органы, в том числе те же следственные комитеты, КГБ и все остальные, это преступные организации. И я, которые не признаю как легитимную власть и не признаю всю их деятельность как законную деятельность, как таковую вообще. Поэтому как-то реагировать на это я не собираюсь.
А як все-таки былы следчы, который разбираецца ў таких справах, скажите, навошта гэта патрэбна, калі, у принципе, пропаганда и режим уже 3 гады и паласкаюць вас, усіх тых, хто быў звязаны з «Байполом», теперь с «Белполом»?
К ним голову сложно залезть, и там черти некоторые вещи, можно так сказать, производят. Но если как теорию выдвинуть, мне учили версии выдвигать. Одна из версий, я же не один участник, там несколько человек. Возможно, они таким образом, им необходимо решение суда, чтобы завладеть имуществом законным. Граждан все-таки в каком-то таком плане. То есть движимым, недвижимым, еще что-то. Там они накладывали в рамках расследования уголовного дела, есть обвиняемый, нету обвиняемого, по факту оно возбуждено, то есть или же в отношении лица. Ну, по факту совершения преступления, это, как, скажем так, без лица, без установления преступника, или же в отношении лица, то они могут накладывать запрет на, скажем так, проведение гражданских сделок, то есть на отчуждение, на продажу, на любые сделки, то есть отчуждение собственности, они могут запрет постановления выносить, но они не могут забрать в доход государства эти, скажем, это все имущество. Арестовать те же счета. То есть они эти суммы, деньги в доход бюджета государства не могут отправить. А именно уже после решения суда они это могут реализовать. Лично по мне это никак не бьет, потому что у меня ничего не было. У меня не было ни счетов в банке, ни квартиры, ни машин, ничего остального. Это как из одной версии. Как давление какого-либо рода, психологическое давление, ну, также буду отвечать вот здесь вкратце за себя, еще толком это ничего не обсуждал ни с кем, тоже для меня это как давление нулевое, там, 5 лет, 10 лет, 18, 25 или там расстрелы не присудишь, что они там себе выдумают, это мне от этого ни холодно, ни жарко. Плохо тем людям, которые, к сожалению, не смогли избежать, скажем, вот этих, скрыться от этих преступников, от этих преступных группировок, и кого они взяли в плен, грубо говоря, или же, как это сейчас заявляется, как политическим заключенным. или тем, кто находится вот в этих рамках репрессий, в рамках тотального вот этого страха внутри страны. То есть это плохо. Для этих людей они видят эти сроки, они пугаются также таких же сроков, что с ними будут так поступать. В этом я еще ключе что-то могу понять. Для тех, кто попал конкретно в этот список, ну, я лично не вижу какого-то представления. Пытаться как-то через это опорочить, ну, у нас наоборот уже, если взять в демократических силах, в тех людях, с кем я общаюсь, они не вхожи ни в политические действия, я себя политиком сразу скажу, не считаю ничего, просто даже не касается вот борьбы с режимом, просто живут обычной жизнью, они все равно к нынешней власти и ко всем их решениям относятся, ну, очень скептически и очень с насмешками. Это один момент. А второй момент, там, включение в список террористов, осуждение очередное, там, заочное осуждение. Они говорят, это как ордена медальки, то есть это как ты заслуженный, скажем так, демократ. То есть, ну, молодцы, отметили там, что вот я есть, а так, если бы меня не отметили, коллеги бы сказали, слушай, на всех возбудили дела, а на тебя нет, ты что, там, крысятничаешь или еще что-то, то есть. Ну, как-то так. Я не знаю, как к этому относиться, мне сложно это комментировать.
Андрій, зараз до іншої теми. Так само державне телебачення показало відеофільм, репортаж, невідомо, що це фентезі, може ви скажете. Сутність така, для тих, хто, можливо, не відає про цю новину, що Комітет Держбезпеки Білорусі затримав 6 чоловік по обвинуваченні у супрацовництві зі Службою безпеки України і у підрихтовці терактів. Серед затриманих 2 українця, а остатні – це громадяни Білорусі. Андрій, на вашу думку, гэта блеф ці сапраўды паспяховая аперацыя КДБ?
Я не буду конкретно за этот фильм говорить, я его еще не посмотрел. И всем рекомендую не смотреть, не делать им просмотр. Ну ладно. Исходя из того, что были прорывы границы в Гомеле, не помню год, но это примерно там 13-15 еще, что, может даже раньше, ситуации с метро, с терактом, со всеми различными терактами, задержаниями после 2020 года, с тем же терактом, в котором они обвиняли первоначально и в рамках которого они поместили в том числе и меня в списке террористов, где они просто сами проводят провокации, снимают эти фильмы, мультики. И, ну, даже очень непрофессионально в плане своих вот этих... Такое ощущение, что это делает не КГБ, а делают операторы там того же СТВ, ОНД или еще что-то. Потому что даже в качестве проведения операции из того, что я видел, это очень смешно выглядит. И потом эти дела даже из официальных баз данных, они просто исчезают. Прекратили. Вот прорыв границы был. Они задерживали, показывали по своим же этим гостелеканалам. Пистолеты, оружие задержанных лиц, 3 человека задержали, машину разнесли, столько-то оружия привезли со стороны Украины. А дело по итогу прекращено. Ни одного человека установлено по делу не было, но было задержано 3. То есть даже фамилий в базах не было. И ля-ля-то-поля, все потихоньку по всем этим ключевым. Просто это тупо провокация, тупо для красивой картинки на ОНТ, для отчетности или получение очередной медальки для усатого диктатора, или же с его подачи вот надо что-то такое провести, там народу показать, что мы что-то делаем, или же наоборот перед ним таким образом выслушаться. Для меня это лично так. Да, скажем так, к сожалению, придется этот фильм посмотреть в ближайшее время, потому что уже определенной деятельностью занимаюсь в рамках Белпола, и ознакомиться уже более профессионально, я думаю, в дальнейшем где-нибудь, как-нибудь, или кто-то из моих коллег опишет эту ситуацию об этом фильме.
Там ситуація ще у тим, що так звані українські диверсанти, які нібито перекрочують межу, був затриманий 1 вересня, а 11 вересня вже вийшов 45-хвилинний фільм з просто сотнями нібито деталів, що зробити достатково в принципі тяжко, коли ще усього нема. А з іншого боку, так само як слідчі, немає ще суду, невідомо, яка там могла процедура зі слідством, на яким моменті воно знаходиться. Це не прийнято. Ми відомо, що в Білорусі закони не працюються, але ці у вогулі можна так здимати фільм, обвинувачувати 100% людей у нічим до судового процесу?
Во-первых, все материалы расследования, если уже так брать, те же, они как это проводят? Вроде бы как экспериментом. То есть проверка показаний на месте или экспериментом. Они обуславливают и снимают эти кадры. Насколько я, наверное, бы делал бы, именно чтобы соблюсти закон. Потому что заставить человека сниматься в пропагандистском фильме никак нельзя. Вообще обычного любого гражданина иностранного государства, не иностранного подозреваемого, любой статус в фильме нельзя. А именно по уголовно-процессуальному кодексу подозреваемые, обвиняемые, они обязаны участвовать в следственных действиях. Но каждое следственное действие, оно точно так же прописано его в законе, процедура его проведения. И вот под данные съемки про то, что на них происходит, это или эксперимент, или проверка показаний на месте подходит. Но если они это проводят, это уже является материалами уголовного дела. А любое должностное лицо, являясь в тот момент сотрудником, когда оно проводит эти следственные действия, оно не имеет права по закону и несет уголовную ответственность по публикации, ну там не публикация прописана, о распространении этих материалов уголовного дела. То есть они уже нарушения эти делают. Поэтому закон не писан, это абсолютно вы правильно сказали, что они сначала проводят какие-то заочные производства, возвращаясь к старой теме, в отношении нас, но когда им надо нарушить закон, по любому действию в отношении любого человека, находящегося на территории Республики Беларусь, они вообще об этом даже не задумываются. Как они это делают, даже если по монтажу за столько дней еще и это все снять, ну, сталкивался, понимаю, что это действительно цепляк и быстренько это все сделано. Или это делалось вообще заранее, и они тут просто где-то прокололись в съемках, первое число указали один раз, и потом уже вынуждены, чтобы не переснимать, уже говорят, что это первого числа было, а потом это дорабатывали этот фильм. Ну, тут я не буду строить теории, я рассказал то, что пока знаю.
Так, я вот разве не от вас как раз этот фильм поглядел, и все 45 хвилин, и там есть некоторые речи, которые одразу шапляют человека, который хоть трошки разбирается у тим, як повстає некий відеоматеріал, склейки под час допиту на одно питання, отказ на інше, это видовочно просто. Або увогулі цікавая размова с самими так званими обвинуваченными, коли они сами рассказывают, коли их нібито вербовали, и они пытаются у человека с іншого боку телефона ці компьютера, а вы откуль? З України. А ви СБУ? Так, ми з СБУ. Тяжко увагулі уявіць, каб спецслужби іншої держави на такому зровні працювали, каб хтось одразу признався у першій же розмові з потенційним агентом, що він представляє СБУ. Це як ви самі лічите, це нормально?
Ну, це к тим же словам об ощущении, що це... Ну, после 2020 года очень много журналистов уехало и уволилось с ряда государственных, скажем так, в том числе телеканалов. И какие там профессионалы остались, вот у меня почему-то ощущение, что даже реальные белорусские службы там наименьшее участие принимают. Это какая-то самодеятельность журналистов. Иногда такое ощущение. Я понимаю, что нет, что это все КГБ делает эти фильмы, там, или ГУБОП, или еще что-то в таком роде. Но настолько за идиотов держать даже просто обычных людей, на самом деле белорусы там занимают ключевые места в топах списках международного рейтинга по качеству образования и по его получению вообще высшего образования в мире и по тестам IQ. И считать белорусов за идиотов, что они вот на такое будут покупаться, что спецслужбы Украины будут открыто в переписке признаваться, что они оттуда, что они вообще спецслужбы. Да, они могут вести какими-то намеками переписку, если вербовочную, теоретически я сейчас рассуждаю, вести какую-то переписку, как-то намекать, но открыто ни один сотрудник никогда не скажет. Я, когда сюда приехал, меня проверяли на то, что я агент, не агент. И видели по моему состоянию, что мне так психологически ударило на меня все эти побеги. И мне, да, показывали удостоверение, что это была за служба и все остальное. И дали телефон, если вдруг увидите за свою слежку, опасаться будете и все остальное. Набирайте нам, сообщайте, будем реагировать. В таком плане. И сказали подписаться полиции, а не той службой, которая это была на самом деле. То есть они даже с тем, кто находится, с кем очно, скажем так, общаются, в отношении кого провели там теоретический полиграф, не полиграф, я не могу это утверждать, кого полную проверку проверили, кому доверяют, они все равно этому человеку напрямую не скажут. Подпиши, чтобы у тебя в телефоне было, что мы на контакте с тобой. Даже такое.
Там вельми цікавы таксама момант у гэтым фільме, у пэўны момант, ну прынамсі мне як у журналіста ўзнікла думка, што гэта ад пачатку магла быць правакацыя беларускіх спецслужбаў, калі чалавека проста на некім Telegram-чаце заманілі і ад самага пачатку запісвалі, кантралявалі, таму што ў гэтым фільме ёсць абсалютна ўся перапіска нібыта з СБУ, з некімі агентамі, ёсць нават відэа, запісы, якія ходзяць увечары па так званыя аператыўныя відэа, якія ходзяць увечары там па чыгунцы, па лесе, кудысьці едуць, у добрай якасці это ўсё зроблена. Ці гэта ўвогуле такое, на вашу думку, так, здараецца ў Беларусі, так, калі ад самага пачатку это менавіта яны правакуюць людзей на тое, каб людзі пагаджаліся нібыта на супрацу з пэўнымі спецслужбамі СБУ, а насамрэч за гэтым проста стаіць КДБ.
Ну, тут очевидный для меня ответ – это то, что мы все граждане Республики Беларусь, потому что огромное число в 2020 году ходило на, скажем так, шествие за нашу свободу, за нашу борьбу. И вот те самые сотрудники, которые стояли вот с эти тихари, как их называли, с камерами, вы видели, какие камеры, какого года они примерно, там, в 2010-2020 году были Panasonic вот такие, на руку цепляющиеся, очень некачественные. Примерно, я думаю, что вряд ли что-то изменилось таким путем, именно оперативная съемка и производилась. Я сейчас не про следственный эксперимент, а про оперативную съемку. Никакого там сверхъестественного профессионального оборудования для снятия эфиров журналистов, телеканалов, кино близко нету. Выдаются самые душманские, очень плохого качества и разрешения камеры, и которая запись на батарее там, максимум минут на 40. А если фильм 45 минут выходит, это надо и очень много отснятого материала иметь, это раз. И второе, то есть много дублей. Ну, это длительный процесс, это там 45 минут, может 4 часа такого будет сниматься. То есть это по батарее, по заряду, это какая оперативная группа, где они это хранили. Это скрытая съемка должна вестись таких действий. То есть вся эта, не считая там переписки, которая удаляется различными органами, никто такие сведения не будет хранить. Или вообще не в специальных чатах ведется, или автоудаление стоит и все остальное. Они бы не собрали для столь информативного фильма просто фактуры. То есть это явная постанова просто. Даже не видеофильм, просто из того, что вы описываете.
Ну, а что вы сами, вот вы думаете, люди находятся в разных телеграм-чатах, в фейсбук, в социальных сетках, и кто-то им пишет про панову супрацовництва. Теперь, сапраўды, разные организации при нам все заявляют про то, я кажу про демократичное, что они занимаются подпольем, створением некого партизанского руху. И коли потенциальный человек бачит некую пропанову, как ему реагировать на это? Как ему отрознить, если это КДБ пишет, если это пишет, скажем, Белпол, Байпол, кто заугодно? Кто имеет лепшие, скажем, чакания и мотивы?
Мы такой деятельностью не ведем вообще. И это не потому, что там кто-то увидит, будет связывать. Мы реально ее не ведем. Мы вообще не пишем по таким поводам. Мы сами никого не выискиваем, вообще никого не пишем. Мы просто обрабатываем ту информацию, которая нам поступает от уже построенной сети, кто с нами давным-давно на контакте, или если это новый человек, нам пишут в бот, и мы проводим проверку человека. То есть мы сами никого не ищем, не выискиваем, не просим ничего. И это идет информационное, то есть расследование, можно сказать, преступлений, совершенных преступным режимом Лукашенко и его пособниками. То есть это информационное. Какие-то теракты, бомбы, пистолеты, оружие, нам это вообще не интересно, мы этим не занимаемся и не занимались. Я конкретно никогда такой деятельностью не занимался. И нынешняя организация Белпол этим не занимается, и о таком просить людей не будет. Поэтому если кто-то от нашего лица такое подобное будет писать, не верьте, это провокация КГБ, чтобы вас, очередных людей, находящихся на территории Беларуси, задержать и снять подобного рода фильм. Или же что-то еще хуже. За организацию, в которой отделилась, я ответить не могу. как они проводят верификацию, как они делают, скажем так, свое общение безопасно, это вопрос к ним. Но со стороны просто граждан, находящихся на территории Республики Беларусь, я бы просто никогда в жизни бы на такое не отвечал и просто сразу же в бан удалить контакты, вообще даже аккаунт бы удалить просто, чтобы мне с какого повода мне кто-то решил написать с таким предложением, зачем?
І апошнє, Андрій, скажіть, будь ласка, а навошто тоді увогулі такі фільми, бо їх, треба сказати, вельми часто знімають, показують різні репортажі, робляться. Ви самі згадали про IQ білоруса, ну, зрозуміло, в Білорусі, правда, висока едукація, люди живуть у городах. І без конца ось робляться такі викритці шпіонських сеток, які там уже, коли б їм удалося, вони хіба що половину Білорусі знищили.
Ну, во-первых, я думаю, що... Здесь может быть опять несколько версий, мне сложно за них рассуждать. Честно, что у них там в голове происходит, я не представляю. Из очевидных для меня, вот сразу с поставленного вопроса версии, это или просто прямой указ усатого диктатора, ему просто хочется, чтобы такое было, а когда он говорит, они бегут как послушные шавки. Или же наоборот, с другой стороны заходим, кто-то решил таким путем ему показать свою работу, какая-то из организаций, ну, там, КГБ, ВУБОП, МВД, без разницы, кто-то реализовал, пограничники, что вот, смотрите, мы задержали очередных, и он на это ведется и сам верит этому, и награждает этих людей. Плюс маховик вот этих репрессий запущен, эти фильмы постоянно на протяжении всех трех лет уже запущены, снимают. Те же СМИ провластные, они именно на этом и живут, у них, скажем так, выстроено вещание, ветка на этом. И, скажем так, они уже без этого не могут, они не могут остановить ни эти репрессии, ни вот этот балаган в своих и просто беззаконие, то, как они там ведут себя на государственных телеканалах, даже фамилии этих людей не хочется говорить, если честно, что они высказывают, как они имеют, ну, какие обороты речи употребляют, то они просто уже по наплыву идут по этому. И профессионалов все меньше и меньше из-за того, что те люди, у которых хоть что-то ёкает, уходят. Из-за того, что эти люди уходят постоянно и любыми путями. Это не только так, как я там публично. Это уже пенсия вышла, закончилась, просто смог как-то уйти. Нагрузка на остальных растет. Из-за того, что эта нагрузка растет внутри системы, люди не выдерживают. Так же, как у медиков, вот там повальный, тотальный отток кадров идет. Остаются только... самые вот, которые бесполезные, которые не знают, куда себя деть. Понятно, это не все, но в процентном соотношении вот такое вот по структуре растет. И они, наверное, думают, что можно показывать свой результат вот таким образом работы, как-то демонстрировать. Это тоже одна из версий. Рассуждать можно долго. Я не думаю, что тут эфирного времени хватит рассчитывать и рассуждать на такую тему.
Менавіта якраз таки сканчується у нас. Дякую великий, Андрій. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був були слідчого комітету і так само супрацовник організації «Белпол» Андрій Остапович. Для вас у празі працював Дмитро Гурнєвич. Дякую за те, що були з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час. У любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Не буду хавати. Упершиню не маю заувагаў да комплексу наймення ў станцыях метро. Я пра пачатак трэцяй лініі. Слуцкі гасцінец, Немаршанскі сад, аэрадромная, Кавальская слабада, вакзальная, плошча Францішка Багушэвіча, юбілейная плошча. Тут і беларускасць, і функцыянальная пазнавальнасць, і адраджэнне да новага жыцця старажытных тапонімаў. Ведаю, што канчатковае слова было за спецыялістамі, знаўцамі гісторыі і тапанімічных прынцыпаў. У мяне збярогся пратакол паседжання камісіі па наіменаваннях і перайменаваннях вуліц і плошчаў пры гарадскім выканаўчым камітэце ад 1993 году. Я ўваходзіў у тую камісію, дзе сярод іншага абмеркавалі назвы станцыяў першай і другой лініяў. Разглядаліся імёны Кальварыйская ці Кальварыя для тады планаванай маладзёжнай, Цівалі для цяперашняй Пушкінскай, Ракаўская ці Мядзвежына для цяперашняй Спартыўнай, Красны, менавіта так, Бор. Да выніку бальшыня рашэнняў не дайшла, бо змянілася ўлада, а за ёй і склад тае камісіі. Цяперашняя ўлада, нягледзячы на яе заявы, не мае ўсеабдымных ідэалагічных канонаў. Яна зацята бароніць савецка-расейска-бальшавіцкі сынодык у прэстыжным і знакавым цэнтры сталіцы дзяржавы, усе гэтыя камуністычныя і камсамольскія, Леніна і Энгельса, але ўжо не мае ідэяў, як называць сотні новых вуліц. Таму яна папусціла лейцы на менскіх ускраінах, дзе, не раўнуючы як у рэзервацыях, дазваляюцца імёны Алеся Гаруна, Янкі Брыля ці, скажам, Ежы Гедройця. Але яшчэ ў пачатку 90-х тапанімічная камісія ТБМ прыняла канцэпцыю парадкавання урбананіміі, гэта значыць ўнутрыгарадской тапанімі Беларусі, якую нядаўна абнавіла. Найважнейшае палажэнне канцэпцыі.
Тапанімічная сістэма паселішчаў да пэўнага гістарычнага моманту фармаваліся натуральным шляхам. Ва ўмовах Беларусі прынцып вяртання аўтэнтычных назваў дзейнічае для назваў узніклых да сярэдзіны 19-га стагоддзя, калі ўлады Расійскай імперыі пачалі выкарыстоўваць ўнутрыгарадскую тапанімію Беларусі ў сваіх ідэалагічных мэтах і звярнуліся да перайменаванню. Аўтэнтычныя урбанонімы ёсць аб'ектамі нематэрыяльнай культурнай спадчыны, а значыць, падлягаюць ахове і аднаўленню.
Акупацыйныя антыдэмакратычныя рэжымы выкарыстоўваюць гарадскую тапанімію для сцірання памяці, знішчэння слядоў духоўнай творчасці народу. У выніку і цяпер стаўленне шмат каго да ўнутрыгарадской тапанімії паўтарае савецка-таталітарныя матрыцы. Маўляў, мапы гарадоў – табула раса, дзе можна пісаць начыста адпаведна сваім уяўленням, як павінна быць. Але ж у гістарычных цэнтрах бальшыні гарадоў Еўропы мы амаль не знойдзем адыменных назваў. Наадварот, з імёнаў вуліц відаць, якая даўніна перад намі, якое глыбокае карэнне мае той народ на той зямлі. Аўтэнтычныя тапонімы – помнікі нематэрыяльнай культуры. Нельга нішчыць адзін помнік культуры дзеля ўсталявання другога. Нельга адбіраць перспектыву ўзнавіць з-пад намазанага пазней кітчу старажытную фрэску. Адыменныя назвы – гэта з'ява позняя. З'явілася правільная ідэя назваць адну з менскіх вуліц у гонар Васіля Быкава. І прапанавалі перайменаваць Ульянаўскую, бо вуліца Леніна, маўляў, ужо ёсць. І нават збіралі за тое подпісы. Але вуліца, званая цяпер Ульянаўскай, належыць да гістарычных. Ляхаўка, ляхаўскае прадмесце, адна з старажытных частак гораду, назва фіксуецца з 16-га стагоддзя. Фрагменты трасы вуліцы мелі матываваныя, унікальныя, беларускія назвы – Гарбарная, Іллінская, Ніжняляхаўская. Ці адна з іх, ці ўсе тры, несумненна будуць адноўленыя. Сталічная магістраль імя Васіля Быкава абавязкова павінна быць. І яна заслугоўвае статусу праспекту. Дарэчы, беларускай урбананімічнай традыцыі ды граматыцы адпавядае прыметнікавая форма – Быкаўскі праспект. Адной з матываваных прапановаў было перайменаванне вуліцы Цімеразева, якая пачынаецца ад дому, дзе пісьменнік жыў. Што да горадні, то там цяперашняя вуліца Парыскай камуны, вызначаная для кампаніі дзеля надання імя Быкава, нават больш старажытная за Менскую. Вуліца фіксуецца ў дакументах з 15-га стагоддзя. Наколькі ведаю, яна насіла імёны Бернардынская і, магчыма, Курганская. Апошняя назва унікальная ў маштабах Беларусі. Смею меркаваць, што сам Васіль Уладзімірович наўрад ці быў бы усцешаны, што канчаткова выцясняюцца і так панішчаныя саветамі помнікі беларускай гісторыі папярэдніх эпохаў.
Ацэнкі многіх культурных з'яў мінулага былі скажоныя, сапраўдныя каштоўнасці нацыянальнай культуры засталіся нам невядомыя.
Пісаў ён у 1991 годзе. І яшчэ прыклад, які, магчыма, сяго таго збянтэжыць. У 2006 годзе падчас падзеяў на пляцы, які афіцыйна і гістарычна беспадстаўна завецца кастрычніцкім, узнікла прапанова переназваць яго ў пляц ці плошчу Каліноўскага. Ідэя развілася, з'явілася думка некалі паставіць там помнік вялікаму беларускаму паўстанцу. Аднак зноў жа, мясціна гэтая належала да гораду вельмі даўно, была часткай так званага «новага места». Як цвердзіць даследнік менскай урбананіміі Іван Сацукевіч, ад царквы Святога Юр'я мела імя вуліца Святаюраўская, што акурат пралягала праз цяперашні пляц. Вось жа Святаюраўскі пляц, або плошча. А выява Святога Юр'я якая? Пагоня. Вось вам іконны помнік. Зберагайма ў тапанімі усе пласты нашай вялікай гісторыі. Трэба ж дадаць станоўчых прыкладаў упарадкавання гарадской тапанімічнай гаспадаркі. У канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў наша грамадства ўпершыню за доўгі час дамаглося права голасу ў гэтым пытанні. Пачаліся пазітыўныя змены – дэсаветызацыя, дэкалянізацыя, вяртанне да беларускіх традыцыяў. У Менску в адпаведнай камісіі пры выканаўчай уладзе працавалі мастак Яўген Кулік, гісторык Віталь Скалабан, якіх сёння ўжо няма сярод нас, літаратуразнаўца Адам Мальдзіс, гісторык Захар Шыбека, мастак Мікола Купава і ваш адданы слуга. Рашэнні камісіі перадаваліся на разгляд выканкаму, і там іхны лёс быў розны. Наша камісія ініцыявала перайменаванне плошчы Леніна ў пляц Незалежнасці, праспекту Леніна ў праспект Скарыны. Шчыра кажучы, я думаў, што пасля паўтузіна перайменаванняў галоўная магістраль сталіцы займела назву навечна, бо Скарына, здавалася, не павінен нікому муляць. Але я памыляўся. Удалося вярнуць вуліцы імя чэкіста Апанскага назву Кальварыйская, бо вядзе да гістарычных кальварыйскіх могілак. Вярнуць Ракаўскую, перайменаваць Максіма Горкага на Максіма Багдановіча, які нарадзіўся на гэтай вуліцы. Удалая была прапанова Захара Шыбекі надаць вуліцы за савецкім часам званай імем зноў жа чэкіста Урыцкага назву «Гарадскі вал», бо яе траса супадае з колішнім валам, мяжой старажытнага горада. Быў вернуты ў назве вуліцы старадаўні тапонім Раманаўская Слабада, савецкая назва Рэспубліканская. Камісія ўхваліла поўнае вяртанне да каляніяльных назваў у межах таго самага гарадскога валу. Плошча Свабоды, пляц Высокі Рынак, Леніна Францішканская, Камсамольская Феліцыянаўская, Энгельса Дамініканская, Куйбышава Плябанская і гэтак далей. Аднак чапаць камуністычны некропаль збаялася нават тагачасная ўлада, а пагатоў цяперашняя. Толькі нядаўна было ўвасоблена ў жыццё рашэнне 20-гадовай даўніны вярнуць так званай гандлёвай вуліцы старадаўняе імя Зыбіцкая. Аднак у Беларусі ёсць горад, які можа пахваліцца добрым развязаннем тапанімічнай праблемы ў цэлым. Гэта «Маладэчна», вымаўляю назву паводле тамтэйшай народнай традыцыі. А песня фестывальная, напісаная ў 93-м годзе, калі там пачаўся штогадовы фэст беларускамоўнай песні. Фэст быў унікальны, ён стаў беларускамоўным стартам для многіх выканаўцаў. Вядома, была ў тым заслуга кіраўніка выканаўчай улады «Маладэчна» ў 91-94 годах Янадзя Карпенкі. Што да назваў вуліц, то кіраўнік гораду проста даверыў гэтую справу абазнаным у беларушчыне людзям. Мясцовыя актывісты беларускага руху ўклалі прапановы, а ў 92-м годзе фармальна звярнуліся да тапанімічнай камісіі ТБМ на чале з прафесарам Леанідам Лычам па навуковую падтрымку. А фактычна маладачанскі грамадскі дзяяч Алесь Капуцкі, на той час інструктар гарадскога савету, звярнуўся да мяне як намесніка старшыні тае камісіі. Мы напісалі ліст да маладачанскай улады з выкладам канцэпцыі ўпарадкавання тапанімі, ўжо часткова апрабаванай у Менску, вяртанне гістарычных тапонімаў да расейскага перыяду і деідэалягізацыя астатніх.
Мы хацелі пазначыць высокую якасць праведзенай вашай камісіяй працы, вернутая вуліцам гістарычныя назвы Замкавая, Гарадоцкая, Віленская, а таксама нададзеная назва Лебава-Роменская, функцыянальная, лёгка арыентуюць жыхара горада і падарожніка. Наданнем вуліцы назвы Бухаўшчына ваша камісія і выканкам паклалі пачатак адраджэнню і захаванню тапонімаў, страчаных у сувязі з пашырэннем горада. Надзвычай удалы выбар зроблены для назвы плошчы «Старое места». Вяртаецца ў актыўнае быццё самабытнае беларускае слова «места» у значэнні «гарадское паселішча». На нашую думку, развіццём канцэпцыі, вызначанай пералічанымі назвамі, стала б названне галоўнай вуліцы горада «Вялікі гасцінец». У беларускай і шырэй у еўрапейскай традыцыі называць галоўныя вуліцы функцыянальна. Галоўная, вялікая або унікальна узгадайма кіеўскі Хрышчатык. Гасцінец – значны гандлёвы шлях. Імя пасуе да насычанай гандлёвымі аб'ектамі магістралі. Акрамя таго, арыгінальнае самабытнае слова ўпрыгожыла б горад як яго візітоўка. Мадэль перспектыўная, бо дазваляе ўтвараць іншыя тапонімы – менскі гасцінец, малы гасцінец і гэтак далей.
Ліст меў вынік. Карпенка адным рашэннем зацвердзіў перайменаванне больш як 20 значных вуліц. У горадзе з'явіліся ці былі адноўленыя таксама Заслаўская і Лебедзеўская, Бэзавая і Купальская. Усё гэта замест камуністычных, камсамольскіх, чырвоных, Энгельсаў, савецкіх. З'явіліся вуліцы Кастуся Астроскага, Адама Міцкевіча, Язэпа Лёсіка, Грамадоўская, Местачковая, Крынічная, Новы Свет. Галоўную магістраль, былую Леніна, сапраўды назвалі «Вялікі гасцінец», і на гэтае прыгожае беларускае імя дагэтуль ніхто не падняў руку. Маладачанскае тапанімічнае ўпарадкаванне пачатку 90-х можа служыць майстар-клясаю для актывістаў і нацыянальна адказнай мясцовай улады, калі такая нарэшце з'явіцца ў іншых беларускіх гарадах. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Слухайце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Як славяне жылі разам з балтамі на тэрыторыі сённяшняй Беларусі? Колькі народаў стварылі Вялікае княства Літоўскае? Калі з'явіўся народ беларускі? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з гісторыкам-заснавальнікам і першым загадчыкам катедры этналогіі гістарычнага факультэту БДУ і былым прафесарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Паўлам Церашковічам. Добры дзень, Павел.
Вітаю.
Калі гаворыш з гісторыкам, які займаўся этнічнай гісторыяй Беларусі, заўсёды вялікая спакуса заглыбіцца ў вельмі далёкія часы. У тыя часы, калі мы мала што ведаем, але хацелася б пачуць нейкае разуменне, ці можам мы хаця б нешта разумець з тых далёкіх часоў. І вот адно з такіх пытанняў, калі славяне пачалі змешвацца з балтамі на тэрыторыі сённяшняй Беларусі?
Яны пачалі змешвацца, калі пачалі тут расселяцца. Адказ вельмі просты.
5-6 стагоддзе, 7.
Тут нема адзінай думкі сярод гісторыкаў, археолагаў. Хтосьці кажа 5-6, а хтосьці кажа, што гэта было пазней, нават у 8-9, і ўвогуле працэс ішоў дастаткова хутка. Но самае галоўнае, у нас, на жаль, нема машыны часу. Ось, каб з'ездзіць туды і паглядзець, правесці інтэрв'ю. Ось, таму ўсё, што мы маем, гэта толькі сіла нашай думкі. Ось, здольнасць пабудаваць нейкую рэканструкцыю, якая заўсёды заснавана на мінімальнай колькасці даставерных фактаў.
Так, это многія археолагі нават не хочуць рабіць атрибутацыю гэтых культураў. Хтось смелы кажа, як Сідоў ці Штыхаў, што вот это балцкая культура, гэта славянская, а вот некаторыя кажуць: "Не-не-не". Але разам з тым, вот калі мы гаворым пра сужыццё розных груп насельніцтва, дык непазбежна паўстае пытанне, як яны жылі разам? Так само, ці можемо хоч нешта сказати? Мірно ці воювали? Ці було гэта такі приход, які супроводжався сутикненнями? Ці це все ж більш мірно? Бо питання, от чому перемагала славянська мова? Балти відступали увесь час. Гэта вынік технологічної переваги славян, колькасної, військової. Як ви лічите? Просто думки такі.
Ну, знову ж таки, у нас нема криниць, які б дозволили ось достовірно про це меркувати. І тому, ну, ось треба робити реконструкцію. І перше, що приходить у голову, що і протки білорусів, і протки балтів, які жили на території сучасної Білорусі, вони відносилися до одної і тої ж господарчої ніші. І вони були землеробами. Це вельми істотно. І можливості для розвиття земляробства, тобто землі вольних від лісу, бо ця територія була територія таєжна, і лісом було покрита там відсотка 80, а може навіть і більше простори, тобто можливості вони існували головним чином у долинах рек, де були не тільки плодородні глеби, а де і можна було ось достатково, ну, коли чоловік був мігрантом, достатково хутко почати займатися землеробством. Ось у чому справа. І в даному випадку і славяне, і балти були безумовно конкурентами. І з гэтага вынікає, що хутчэй за ўсё, коли з'являлися мігранти, гэта выклікала взаємную ворожість. Больш таго, ось до гэтага часу ніхто фактично не паспрабаваў зрабіць реконструкцію, як гэта ўвогуле могло выглядаць у рэчаіснасці. Тому що у адрозненні ад намадов, ось славяні не былі прыстасаваны для ось перамяшэння ў прасторы на працягу ўсёй сваёй гісторыі. І ўзнікае пытанне, як гэта ўвогуле было. Ну, ось зразумела, што людзі прыязджаюць на новае месца, і перш за ўсё ім трэба сябе забяспечыць жыллём і харчаваннем. І ми ведаємо, наприклад, такі трагічні оповідання, як уладковувались перші переселенці на території сьогоднішніх Злучених Штатів Америки, у тим ліку і ті самі пілігрими, які приїхали на кораблі Mayflower, наскільки це все було тяжко. І зрозуміло, що у ті часи, коли переселялися славяні, це не було простіше. І, ну, перше питання, ну, ось приїхали люди, да, і де їм здобути собі харчування? І саме просто відказ у когось захопити. І з цього виникає, що відносини початково не могли бути мирними. Це перше. А друге, все ж таки, на користь того, що з більшого відносини були мирними, свідчить то, що славяне в основному засідали в верхов'ї рек, де насельництво було балтське не шматлікое. І хутчэй за все були і вольні землі. І тут можна привести таку аналогію, яка більш-менш відома по історичних криницах, це заселення немцями території Бранденбурга, після 12-го стагоддзя, коли эта територія була захоплена Альбрехтом Медведем, німецьким князем. І відомо, що після этого на протягу некалькі стагоддзяў немцы і славяне жили разом, адносна мирно, по той простой причине, что насельніцтва было невялікае, шыльнасць была невялікая, і зямлі хапало усім. І вось працэс германізацыі славян, ён працягвалася вельмі доўга, некалькі стагоддзяў, ну, а некаторыя групы, вядомыя сорбы або сорбы-лужычане, яны выжылі, захаваліся да нашых дзён. То бок вось можна праводзіць такія аналогіі з тым, як славяне расселяліся па тэрыторыі сучаснай Беларусі.
Калісьці супрацоўнікі аддзелу антрапалогіі Інстытуту этнаграфіі, мастацтвазнаўства і фальклору от казалі, што балцкія жанчыны часцей выходзілі замуж за славянскіх мужчын. Ці не сведчыць гэта пра заваяванне этой тэрыторыі? Бо мужчын забівалі, заставаліся жанчыны. Як вы лічыце, ці гэта наогул схаластыка?
Мне здаецца, гэта толькі гіпотэза, якая нічым не пацвярджаецца. І ўвогуле вось гэты працэс славянізацыі балтаў, ён цягнуўся вельмі доўга. І польскія даследчыкі яны фіксуюць славянізацыю яшчэ ў канцы 19-го, нават у пачатку 20-го стагоддзя на паўночна-заходніх межах сучаснай тэрыторыі Беларусі.
Ды што казаць, у нашага вядомага гісторыка літаратуры прафесара Адама Мальдзіса ў доме бабуля і з дзедам гаварылі па-літоўску, а бацькі ўжо перайшлі на беларускую мову, і ён адпаведна быў беларускамоўны. Давайце адразу ў другое тысячагоддзе, 13-е стагоддзе, неяк от яны жылі 500-800 гадоў. Штосьці там варылася ў Панямонні, ў Падзвідні. І вось пытанне, колькі народаў стварылі Вялікае княства Літоўскае, ці этнічных групаў? Як вы можаце адказаць на гэтае пытанне?
Ну, ведаеце, адказ мой будзе вельмі просты. Нісколькі народаў яны не стварылі, бо ў тыя часы дзяржава ніякія народы не стварала. Ось гэта дамадэрныя часы, калі палітычныя супольнасці і культурныя ў сваіх межах абсалютна не супадалі. Больш таго, дзяржаве было абсалютна абыякава з большага, якое насельніцтва жыве на яго тэрыторыі, на якой мове яны размаўляюць. Ну, магчыма, цікавіла, і гэта мы можам бачыць, якую рэлігію яны выспавядалі, але ўсе астатнія было абсалютна не цікава. Так што тут адказ абсалютна адназначны, што гэтая дзяржава яна не нараджала абсалютна ніякія народы.
І я, канешне, ведаў пра гэта і ведаў, як вы адкажаце, таму наступнае пытанне якраз у сувязі з гэтым адказам у мяне да вас. А якія ідэнтычнасці мелі месца вот у тыя часы ў раннім ВКЛ? Моўныя, рэлігійныя, тапаграфічная приналежность да Полоцкае княства, ці яшчэ да нечага. Што мы можам
пра ранняе ВКЛ я ўвогуле вам нічога не скажу, бо я ніколі гэтым не займаўся і, шыра кажучы, нават не цікавіўся. Больш познія часы, там ранні мадэрныя, познія сярэднявечча, там ўжо больш-менш штосьці можна казаць, бо ёсць такія масавідныя крыніцы, якія гэта ідэнтычнасць адлюстроўваюць. Пра ранні я нічога не скажу, абсалютна шчыра.
Окей, это мы говорим про ранее, а тады давайте поговорим адразу про 14-16 стагоддзі, бо это вельмі цікавы перыяд. У савецкі час навукоўцы сцвярджалі, што менавіта ў той час узнік беларускі этнас, так званы. Мы ведаем, што лінгвісты сёння адносяць узнікнення беларускай мовы да 8-9 стагоддзя, 8-га, ну, а не мовы, а асноўных фанетычных рыс беларускай мовы. Мы ведаем, што першы дакумент пісьмовы, дзе праявіліся асаблівасці беларускай мовы, это гандлёвая дамова Смаленска з Рыгай 1229 году. Але тым не менш, вот этнас казалі, што ён узнік у 14-16 стагоддзях. Што вы думаеце пра гэта? Сённяшняе развіццё беларускай гістарычнай навукі дазваляе рабіць такую выснову ці не? Бо ж яшчэ ў савецкія часы пра народнасць пісалі, нават не ў савецкія часы. Ігар Чаквін пісаў у канцы 90-х гадоў 20-го стагоддзя пра беларускую народнасць у часы Скарыны. Як сёння глядзіць этналогія на гэта?
Ну, ведаеце, Ігар Чаквін, ён нічога іншага напісаць і не мог. А па той простай прычыне, што ну, это мой былый сябра. Коли мы писали наши працы и разом працавали в Академии наук, а проще советской теории этноса мы больше ничего не ведали. Сталевая заслона ось, у гуманитарных науках, и она працавала вельми-вельми добро. На самой справе категория этноса, и она такая достаточно специфичная и властивая с большего российской и советской науковой думцы. А вот сам термин «этнос» и вызначение ему дал российский науковец, эмигрант Широкогоров, який у 30-е годы працавал в русском Шанхайском университете в Китае. А потом этот термин был и самовызначение было позычено с одного боку Львом Гумилевым, який шмат зробив його популярності. Ось, і амаль одночасово було позичено керівником совєтської етнографії Брамлеєм. І це такий своєособливий погляд на минуле, який, ну, скажімо так, дозволяє глядіти на минуле, як на нечто вельми подобне на сучасне. И вот тогда и казали, что вот основала народность, и она вельми, вельми подобная на нацию, но только вот не хапала там агульности господарчего життя. Хотя вот сегодня, ну, можно сказать, сусветная наука, антропологичная, она совсем иначе ставится до этого пытания. И больше специалистов вовсе лишит, что про некие национальные супольности, про народы можно сказать только начиная с эпохи модерна. И только одинковые профессионалы, например, Энтони Смит, лишит, что можно сказать про этнии. И вот где-то этнии, я на чем-то подобные на советские этносы, але все ж таки не, это не одно и то же. Бо этнос у советской этнографии это вот амаль что сучасная нация, якая не вытеснивала в минулом. Энтони Смит, коли он кажет про этни, он кажет, что они звычайно бывали двух типов. Это были этные аристократичные, якія об'ядновували невялікую колькасць прадстаўнікоў кіруючнага класа. Ну, ось класічны прыклад арыстакратычнай этніі, гэта, напрыклад, нямецкія феадалы у Латвіі і Эстоніі. Ці этнія можа быць дэматычнай, якая не мае сваёй арыстакратыі, якая не мае свайго этнічнага кіруючага класу і якая не мае, скажам так, зафіксаванай у літаратуры, у пісьмовасці асаблівасці сваёй мовы, мовы і культуры. Ось. І у дадзеным выпадку, ну, калі ісці за Энтони Смітом, можна казаць, што так фарміравалася дэматычная беларуская этнія, і гэта не толькі Вялікае княства Літоўскае, гэта і значна раней, але вось характэрная асаблівасць, што прадстаўнікі гэтай этніі, яны адрознівалі сябе ад прадстаўнікоў іншых этній, але не ўсведамлялі сябе нейкай адзінай супольностью. И это заховывалось, до речи, и до середины 19-го столетия.
И я надеюсь, что мы больше подробязно про 16-е, 18-е столетия поговорим с вами у наступной гутерцы. Але тут я все же хотел бы попросить вас доткнуться питания терминологии. Сегодня спрачаются про Великое Князство Литовское, и часом это довольно, ну, серьезные спречки у комментариях под разными публикациями, и это уже вышло на вот у политику, бо некоторые политики вымушены были зробить заявы отповедные. Тем не менее, питание терминологии. Мы ведаем, что эти национальные идентичности народились значно позднее. И в этом смысле, ти слушно сегодня называць балцкіх стваральнікаў Вялікае княства літоўскага літоўцамі?
Ну, ведаеце, з пункту гледжання, скажам так, прыватызацыі мінулага, гэта цалкам апраўдана, бо ўзнікае пытанне, што калі яны не былі літоўцамі, такім яны былі. Вось. З іншага боку, вось калі вернуцца да гэтага пытання, якое вы паставілі, якія народы нарадзіла Вялікае княства літоўскае, дзяржаве было не цікава, кім яна кіруе. І вось паглядзіце, яшчэ адзін такі момант, вось мы прызвычаіліся да таго, то літоўскія князі, яны маюць літоўскія імёны. І Дзімінаст, Вітаўтас і гэтак далей. Але у кроніках гістарычных, у летапісах мы такіх імёнаў не знойдзем. Там ёсць Кедмін, а не Гедзімінас, ёсць Вітаўт, а не Вітаўтас. І вось узнікае пытанне, што гэта азначае. Ці яны ўвогуле насілі іншыя імёны, ці дзяржаве было ось усё роўна, правильно ці неправильно кіраўнікоў дзяржавы называюць укроніка. У любым выпадку гэта паказчык, што дзяржава да этнічнасці адносілася абыякава. Ну і сюды яшчэ можна дадаць такое. Ну, добра, вось, калі гэта была, калі кіраўнікі былі літоўцы, чаму яны не клапаціліся пра літоўскую культуру, літоўскую мову? Ведь не было ніякіх спробаў зрабіць гэтую мову мовай дзяржаўнай. А вось просто шукалі іншыя варыянты, іх было некалькі, там і лаціна, і нямецкая мова, а потом все ж таки вось спыніліся на локальным варыянце царкоўнаславянскай мовы, якая паступова ператварылася ў старажытнабеларускую. Вось таким чынам адбываліся взаємоадносіны паміж дзяржавай, культурай, этнічнасцю і гэтак далей. І ось, калі вось вернуцца да вашага пытання, ці можам мы іх называць літоўцамі? Так, конечно, вось князі былі этнічна літоўскага паходжання. Ось, і гэта ўсё, бо нічога істотнага яшчэ раз для захавання і ідэнтычнасці мовы і гэтак далей яны не рабілі. Па той простай прычыне, што дзяржаве гэта было нецікава. Вось дзяржава гэтымі праблемамі займаецца толькі ў эпоху мадэрна.
Дзякуй, Павел. На сувязі быў гісторык, заснавальнік і першы загадчык катедры этналогіі гістарычнага факультэту БДУ, былы прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Павел Церашковіч. Мы працягнем нашу размову праз тыдзень.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.